Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Як бути мудрими батьками та розкрити потенціал своєї дитини? В ефірі програма «Моя дитина. Особистість» та її ведуча Тетяна Писаренко. Психолог, коуч з розвитку особистості, експерт з виховання дітей.
Здравствуйте, дорогі мої радіослушателі! Здравствуйте, все, кто присоединяется к нам сейчас в прямом эфире в наших социальных сетях, в Инстаграме, на моей страничке, в Фейсбуке. Тема сегодняшней нашей встречи — это подростки. Очень давно вы просите поговорить об этих удивительных людях, которые проживают какую-то свою жизнь, и иногда их называют Таня. Они как будто бы с другой планеты прилетели. Куда делся мой вот этот любимый, добрый, нежный, ласковый мой ребенок, с которым можно было всегда договориться, поговорить, все обсудить, который мог меня слушать, слышать, что произошло. Сегодня просто мы как будто бы на разных языках говорим, мы как будто бы с разных планет, и я не понимаю, что происходит. Мира дома нету, постоянные конфликты, ссоры, скандалы. У ребенка 25 раз в день меняется настроение. Ничего он не слышит, ничего он не хочет, чтобы идти в школу, выполнять какие-то задания, делать уроки, по дому помогать. Ну, то есть полностью моего ребенка как подменили. И вот сегодня мы начинаем серию этих программ, потому что первая часть за один раз, конечно, не расскажешь обо всем, не поднимешь все вопросы, которые хотелось бы поднять. Поэтому давайте с вами отправимся в такое небольшое путешествие, которое будет состоять, может быть, из двух, из трех, а может, из четырех вообще циклов наших программ, где мы наконец-то разберемся с этим вопросом и уделим должное внимание вот этой особенной категории наших детей, именуемой подростками. Расскажу вам одну историю. С чего вообще начался мой путь углубления в эту тему? И на примере чьей семьи, наверное, я хочу вот сегодня построить наш с вами эфир для того, чтобы вы, во-первых, не боялись комментировать, не боялись задавать вопросы, не стеснялись делиться своей ситуацией, потому что это поможет, во-первых, мне более ярче и подробнее раскрыть эту тему. Во-вторых, на конкретных примерах мы сможем более как бы конструктивно на вот жизненных ситуациях все вот нюансы освоить, обсудить, пройти и наконец-то стать с нашим подростком другом, стать с ним тем человеком, который будет ему союзником, научиться говорить на правильном языке и при этом не терять свой авторитет как родителей. Хочу вам сразу вот рассказать историю, да, на которую я буду ссылаться. У меня есть хорошая знакомая. Мы познакомились с ней, когда она обратилась ко мне за консультацией. Таня, четверо детей, дома просто полный хаос. Трое подростков, трое мальчиков и еще лапочка-дочка, которая на тот момент исполнилась только 6 лет, но все остальные мужчины в семье были в фазе возрастного, подросткового возраста. Вот прямо у нас тут есть уже комментарий. Борис пишет: «Сам помню, как после 4 класса гулять ушел, ушел из общества и стал противоставлять себя другим». Да, вот этот дух бунтарства, дух противоречия, он тоже как является отличительной чертой, да, вот тех людей, которых мы называем подростками. Самое важное, знаете, для нас, родителей, понять, что мы сами когда-то такими были. И если вот рассматривать ситуацию, которая случается с нашими детьми, очень немаловажную роль играет то, кем мы когда-то были, когда мы были подростками, кем мы в тот момент себя ощущали, как мы себя вели, какие у нас были отношения с социумом, с родителями, с самим собой. Это, наверное, первое, что поможет нам начинать понимать наших таких инопланетных существ, которые вдруг появились в нашем доме, намного лучше. Итак, Таня, что делать? Я не могу с ним справиться, потому что когда ты вроде бы только договорился с одним, второй начинает бунтовать, второй начинает сопротивляться. И самое обидное, по словам мамы, что первенец, которому была отдана вся душа, которому были отданы все свои лучшие годы жизни, недоспанные ночи, закоханность неимоверно, да, то, что можно сказать. И вот как этот ребенок может со мной так поступать? Где же справедливость? Неужели он не понимает того, как мне тяжело, что я всю душу в него вложила, что я всю себя ему одному посвятила, что я не работала, а ему одному уделяла внимание. И вот тут как он может со мной так поступать? Более того, я обращаюсь к нему и говорю, ну, сейчас имя заменю, предположим, его будут звать Игорь. То есть, Игорь, как ты можешь так со мной поступать? Я же твоя мама и так далее. И на этом, конечно, история не заканчивается, потому что подключаются следующие братья, ну, следующие дети, да, второй, третий, мальчик, которому 14-13 лет. А вот на тот момент им было 11-12, потому что это уже история 2-3-летней давности. Возможно, я, может быть, скажем, ошибаюсь где-то в возрастных вот моментах, когда обратились, но суть от этого не меняется. Да? И вот тут у нас тоже добавляется сразу история. И вот Борис пишет, что одна фотография в школе, где весь класс и нет меня. Ну вот, да, такой дух бунтарства проявлялся. Вот. И смотрите, молодежь получается в одной семье против одной мамы. И вот здесь нужно понимать немножко глубже ситуацию. Были небольшие конфликты с отцом. То есть отец для детей, он не был авторитетом, отец для детей не был той опорой, которая должна была бы быть в его лице. Отец не был опорой для мамы. И получается, что кроме финансового обеспечения, которое периодически им оказывалось для семьи, никакого участия в воспитании детей он не принимал. Почему я привожу пример именно этой семьи? Потому что на сегодняшний день очень много женщин, которые сами воспитывают детей, и эти дети в разных возрастных категориях, да, находятся. От этого становится сложнее, потому что когда у тебя, например, погодки, фокус внимания только на этот возраст, когда у тебя один ребенок, тоже намного легче, потому что ты один на один договариваешься. А когда у тебя целая команда детей, которая против тебя, которая совершенно каждый со своим темпераментом, со своим мировоззрением, потому что оно уже сформировано, да? И вот… Вот даже Борис тут докомментирует, да, с отцом вечно были проблемы, помню его вечно пьяным и кричащим на мать. Вот, и смотрите, вот эта модель отношений, которая построена в семье, до того, как ребенок вошел в подростковый период, она будет определяющей моделью взаимоотношений, которые будут строиться во время подросткового периода ребенка. То есть сложнее будет договориться тем родителям и понять своего ребенка и выстроить с ним правильную модель поведения, если до его возрастного вот такого периода кризисного, а он начинается с 11 лет. Хотя я могу сказать, что сегодня этот период начинается намного раньше. И многие психологи отмечают, что уже в 8-9 лет дети проявляют в себе те качества, те поведенческие особенности, которые присущи детям вот подросткового возраста, кризисного возраста. Почему? Мы сейчас об этом поговорим. А пока вы можете, как Борис, делиться своими комментариями, делиться своими ситуациями, может быть, вспоминать, каким были вы, да, это поможет немножечко оживить ситуацию вот в вашей жизни, в ваших отношениях. Потому что когда мы, опять-таки, повторюсь, вспоминаем, какими были вы, нам легче понять то, что происходит с нашими детьми сейчас. Хотя это определенная смелость признать то, что я в подростковом возрасте тоже шалил, пугал своих родителей неосознанным и неправильным поведением. Да, Леночка? Вот Леночка к нам присоединяется тоже. Я вижу знакомые лица. Это люди, которые также проходили определенные периоды со своими детьми, но знаю тех, кто проходил их правильно и у кого не возникло такой вот конфликтности. Поэтому тоже буду рада, если вы будете делиться своим опытом, своими подсказками с нашими радиослушателями и нашими медиаслушателями. Да? Вот. Итак, так вот, вернемся к нашей семье. Что же делать в данном случае? Начинать нужно с себя. Начинать нужно с родителей. Сегодня я хочу вам также порекомендовать книгу, которая помогает и поможет, помогает многим, поможет вам, на которую я сегодня немного буду ссылаться. Это книга «Новый пидлиток до пятницы», «Новый подросток пятницы». Ее написал американский автор, психолог Кевин Лемон. У него есть определенная вообще серия книг для родителей. И очень вам рекомендую прямо взять ее как за основу, как, знаете, как учебное пособие. И вот наша серия эфиров, после которых, я уверена, жизнь в вашей семье не будет сказочной, но будет радостной, мирной, спокойной. И вы более легко пройдете этот период, благодаря которому ваши отношения не то что не разрушатся, а станут крепче. Итак, вот автор в этой книге очень много в первой своей части ссылается на то, какими должны родители стать для своих детей. Потому что ребенку в этом возрасте рассказывать о том, что ты не прав, ты плохо делаешь, ты должен поступать по-другому, впадать вот в эти постоянные нравоучения, ну, просто бесполезно. Просто это не поможет. И если вы раньше могли с ребенком сесть, спокойно поговорить, обсудить, то сейчас такая методика, она будет недостаточна. Давайте небольшую музыкальную паузу мы с вами поставим, потому что тоже немножечко как бы это придаст определенный фокус, и после этого продолжим говорить. У вас будет время написать свои вопросы или прокомментировать то, что вы уже услышали, и продолжить с нами наш эфир.
Взгляд. Чудо-ребенок сразу с пеленок взрослою хочет стать. Туфли примерить, секрет доверить, маму скорей догнать. Это отражение меня в тебе, тебя во мне. Это продолжение тебя во мне, меня в тебе. Чудные мгновения, каждый день быть с тобой, с радостным волнением дарить тебе свою любовь. Годы, как ветер, мчатся по кругу, уходят навсегда. Мама и дочка, дочка по подруга, рядом идут всегда. Как же хочу я все, что умею, все передать тебе. Радость и беды, смех и победы, все разделить в судьбе. Это отражение меня в тебе, тебя во мне. Это продолжение.
Да, друзья, пока у нас была музыкальная пауза, ваши комментарии уже с разных сторон вы пишете, комментируете. Сейчас немножечко их зачитаю, и мы продолжим говорить, потому что именно от этого тоже оттолкнемся. И вот Борис пишет, что его племяш в 12 лет убегал из дома постоянно, потому что не мог найти общий язык со своей матерью, тогда она его одна воспитывала. Ну вот просьба уточнить, да, именно в чем не мог найти общий язык и от кого эта информация? То есть это сам племянник делился этим или мама делилась? Потому что, знаете, тут как два человека, которые с разных сторон на эту ситуацию обращают внимание. Так, я прошу прощения, у меня тут сегодня эфир идет последний, наверное, раз из дому. Где-то соседи тут что-то затеяли. Вот, и может быть, немножко прерваться звук. Но это все исправится, потому что завтра уже я наконец-то буду вести эфир с нашей студии. Очень соскучилась, и таких помех не будет. Но, знаете, как психолог я понимаю, что могут быть некоторые траблы, и мы не будем на них обращать внимания, потому что понимаю, что мой голос слышен, а это, наверное, самое главное сейчас у нас в эфире. Вот уже поступают новые сообщения. Нина пишет: «Добрый день, помню, что была ёжиком, потому что я спросила, как вы себя помните подростком, но как-то недолго, лет так до 17, а потом как-то резко все прошло». Да, спасибо, Нина, большое. Смотрите, подросток, почему у него такое поведение, такая реакция? Во-первых, гормоны. Вы не забывайте, что мы часто, когда мы видим поведение агрессивное человека рядом с нами, вот маленького этого человека, как нам кажется, что он маленький, да, мы не осознаем, что в его теле сейчас происходят такие перемены, которые самому ему причиняют огромный дискомфорт. Это перемены физиологического уровня, когда гормоны пляшут, и он сам и не рад, может быть, тому, что у него такое настроение, но сделать с этим он ничего не может. Он не занимается с психологом, в школе не преподают психологию, никто не учит справляться со своим эмоциональным интеллектом, да, развивать его, как с этим вообще справиться. У нас нет дисциплины, как вести себя и коммуницировать, и договариваться с другими людьми с пелёнок, поэтому делать нужно поправку на то, что это как когда человек, например, болеет, да, мы от него не требуем каких-то функций, выполнения каких-то функций, которые он на сегодня не может сделать, но просто у него есть определенная болезнь в теле. Нельзя назвать подростка больным, но нам так проще взрослым будет смягчать свое отношение к нему, понимая, что у него идет рост клеток. И вот понимаете, он ложится, например, этот ребенок спать, а у него болит спина, там болит руки, ломят кости, потому что они растут. У него эти перепады настроения, ему самому плохо. Он не знает сам, как с этим справиться. Ему в этот промежуток времени самому очень нужна помощь. И если мы начинаем, родители, жестко реагировать на все, а часто родители занимают какую позицию? Конфронтации. Как ты можешь со мной так говорить? Что ты себе позволяешь? Я никогда не позволю со мной так общаться, обращаться. Кем ты себя возомнил? Я тебя накажу, я тебе там то запрещу. Ты никогда больше не будешь там пользоваться тем. Вот запрещаю тебе говорить со мной таким тоном и так далее. То есть вы даете посыл агрессии вашему ребенку о том, что вы не принимаете его. А он себя не может, знаете, как разделить свои эмоции, это отдельно, и я как личность отдельно. То есть мне надо вести себя спокойно, мама меня там или папа любит, это пройдет. У него нету этого еще в состоянии в голове, в осознанном восприятии себя, и вы как родитель начинаете вот так авторитетно реагировать. Вот если вы так поступаете, вам надо перестать это делать. Вот Борис дополняет вопрос, вернее, отвечает на мой вопрос, почему, да, что происходило, вот, что его племянник предпочитал больше общаться с бабушкой, она его лучше понимала. То есть смотрите, почему бабушка лучше понимает? Потому что бабушка не настолько требовательна к своим вообще внукам. Во-вторых, у бабушек чаще больше спокойствия, у них меньше, знаете, как внутренней ответственности. То есть это не мой ребенок, за него отвечают родители, а я совершенно другая. Вот я люблю, безусловно, и поэтому, ну, скажем, нет, ну, не будет вот таких вот траблов, скажем, у бабушек. Хотя тоже бабушки бывают разные, тут тоже могу вам сказать, иногда наоборот. Очень много, конечно, ситуаций, сколько людей, столько и ситуаций. В большинстве случаев, конечно, нужно индивидуально многие вопросы решать, потому что вот Борис пишет, что проблема с мужским полом, и вот что с 12 лет не общается с людьми, сразу старается, потому что появляется дискомфорт. Ну, это тоже нужно выяснять и прорабатывать, потому что мы живем в социуме, общаться нам так или иначе приходится. Так вот, стиль воспитания родителей, стиль воспитания наших подростков, он зависит от того, во-первых, как нас воспитывали в детстве. Наталья пишет: «Сохраните эфир». Обязательно сохраним, будет эфир, будет запись. И, конечно, это будет цикл наших программ, посвященных воспитанию подростков. Вы сможете его как вот брать за пример, за такую как бы азбуку общения и применять. Итак, во-первых, как воспитывали вас? Если модель воспитания в вашей семье была авторитарной, где родители давили своим авторитетом, только я знаю, как правильно делать, только так, как я сказал, ты тут никто, я тебя кормлю, я воспитываю, ты мне должен, тогда это определенным образом закладывается в нашей памяти, подсознании и начинает формировать нашу модель поведения не только с нашими детьми, а в принципе откладывает модель поведения на взаимоотношениях с другими людьми. Но истоки идут с детства. Почему так, вот, знаете, мало людей идут на школы для родителей? Вот я когда-то создавала и проводила школу для родителей, это была первая школа для родителей в Киеве, и людей было не так много. Почему? Ну, потому что понимание, а зачем я и так все знаю? А зачем я и так смогу? Я ж как-то вырос, стал человеком, моих родителей никто не учил, и вот такое, знаете, как самомнение о том, что я совсем справлюсь. Да, вы справляетесь, но когда начинается подростковый возраст, вот тут начинают бить колокола, потому что не научились выстраивать отношения со своими подростками будущими, пока он не вошел в эту фазу своего взросления. То, как сегодня ваши отношения с подростком сложатся, напрямую зависит от того, как вы выстраивали с ним отношения до этого периода. Смотрите, я вот по своему примеру могу, например, сказать, если я, когда вспоминаю себя подростком, я вообще не вспоминаю этот возраст как тот, который можно было выделить отдельным каким-то этапом своего взаимоотношения с родителями. Он настолько был ровным, гладким, без каких-либо конфликтов, всплесков. Да, где-то я считала, что мама с папой не знают, лучше знают друзья, поделиться лучше с друзьями. Но у меня никогда не было конфликтов, никогда не было противостояния мнению или авторитету своей мамы с папой. То есть настолько уважение всегда было ко мне как к ребенку, было уважение к моему мнению, было уважение к моим вкусам, к моим взглядам, и были правила. И вот я могу сказать на своем личном примере, что это очень круто работает. Поэтому, смотрите, первая ошибка родителей, которую они делают, это авторитарный стиль, где только так, как я сказал. Не будет работать. Ребенок просто перестанет вас уважать, считаться. Он может соглашаться какое-то время, но или подчиняться вашей воле, но вы никогда не сможете выстроить с ним по-настоящему долгих таких отношений, которые будут идти как бы длиной в жизнь. Вот. И здесь второй перекос бывает. Это либеральный стиль. Либеральный стиль воспитания — это когда вседозволенность. Когда ребенку все разрешают, ты самый лучший, мы тебя никогда не будем наказывать, чтобы это не повредило психике, ты всегда прав, чтобы только вот наш ребенок тут царь и бог. И эта вот вседозволенность, она также не полезна. Почему? Потому что ребенок не всегда имеет благочестивые, правильные намерения. Здравствуйте, Настя. Потому что ребенок сам еще не является сформированной личностью. Он не может понимать, к чему это приведет. У него еще нет выстроенного модели такой причинно-следственной связи. У него есть здесь и сейчас. Более того, он находится под влиянием, очень большого влияния социума. А сегодня это вообще очень-очень большое влияние. Доступность в интернете всех медийных соцсетей, видео, друзья. Просто вот вчера буквально мы проводили прямой эфир, как повысить свою самооценку, то есть как со своей самооценкой совладать. Кстати, рекомендую его пересмотреть, он тоже есть в записи. Так вот, был вопрос. Самооценка, она формируется только в детстве? Или бывает так, что она формируется, вот низкая самооценка, откуда исток берется? С детства или она идет в процессе взросления, на протяжении жизни может меняться. И, конечно, она исток берет с детства, но меняется и может формироваться, и на нее оказывается влияние вообще в течение всей жизни. Но если в детстве у ребенка была правильно сформирована его самоценность, то есть он был ценен, его любили, его уважали, и для него выставляли правильно границы и рамки поведения, объясняя и показывая ему, что это для его же блага. И на причинно-следственных связях он мог это отследить, тогда в течение жизни социум, будущие там муж, дети, коллеги, друзья меньше оказывали бы влияние на осознание того, кто ты, на свою самооценку, чем если в детстве ребенка опускали ниже плинтуса. То есть, ну вот Борис пишет, что тоже вот был ремень, постановка в угол, лишение чего-то, но чем больше били, тем больше сопротивлялся. Потому что родители, смотрите, родители не всегда знают, как правильно поступить. И когда родитель кричит, когда родитель бьет и не использует никаких других инструментов, это говорит о его бессилии. То есть у него нету сил и у него нету знаний, как поступить в том или ином случае. То есть такой родитель, он не может, например, понять и до конца осознать, как себя вести. И своим авторитарным стилем, вот то, что пришлось под руку, то, что самое простое, ударить, накричать, запретить, и идет вход. Ну, а теперь смотрите, вот вернемся к моему примеру с моей клиенткой, да, моей знакомой, у которой четверо детей, у которой самый старший сын, вот подросток, 14-15 лет, и тоже вот такое состояние. Что делать? Первое, что я порекомендовала бы, ей рекомендовала и вам рекомендовала, это снизить напряжение, то есть отпустить немножечко ситуацию и перестать во всем контролировать ребенка. Во всех вопросах, которые вот вызывают конфликтность, перестать, во-первых, в нем видеть этого ребенка и начать видеть в нем взрослого, потенциально взрослого человека. Воля ребенка, вообще вот свою волю, свой характер, свои желания ребенок начинает проявлять уже с 18 месяцев. То есть представляете, да? То есть до 14 лет, когда, например, наступает вообще пик вот этого состояния, того, что мы называем «вау, кошмар», не знаю, что делать, он уже начинает готовиться к этому возрасту с 18 месяцев. И, соответственно, таким образом этот ребенок, он пытается показать другим, что он тоже кем-то является. Он пытается отстоять перед другими людьми свое «я». Он пытается это свое «я» как-то сформировать путем поиска. Бывает ли всегда у нас все гладко, все хорошо? Сами ли мы такие вот прям правильные, без каких-либо там ошибок, да, или там с идеальным поведением? Нет. Мы тоже косячим, мы тоже иногда можем взорваться, мы можем иногда тоже гневно отреагировать на что-то, накричать, мы можем что-то неправильно сказать, вспылить. И вопрос следующий: как мы потом себя ведем? Вот напишите, как вы вообще, вот как взрослые, если вдруг с вами такая вот ситуация происходит, как вы из нее выходите? Насколько вы, как взрослый человек, можете признать, что вы были неправы, что в вашей жизни вот произошло что-то, что вас выбило из колеи, вы с этим не разобрались, и вы из-за этого вот сейчас так поступили, но осознаете, что это было неправильно. Вот Борис пишет 100%. 100%, да, бывает у всех. И вот смотрите, если нас, взрослых, не научили или мы сами так не поступаем, то научить ребенка этому мы тоже не можем. Соответственно, показать пример, как это правильно, у нас не получится. Вот Наташа пишет, как найти баланс, как не допускать вседозволенности. Мы сейчас об этом как раз говорим. Как не допускать вседозволенности, надо с ребенком установить четкие правила и границы, которые обсудить вместе с ним, принять как декларацию, знаете, такое вот правило дорожного движения. Это должна быть дорога с двухсторонним движением, где не только идет взаимоотношение, как я сказал, но и надо услышать сторону подростка. Как он считает, нужно в данном случае, если эта ситуация произойдет, на нее отреагировать. Например, вы просите возвращаться его вовремя, там, в 9-10 вечера быть дома. Он не приходит. И так происходит несколько раз или постоянно, и вы уже устали повторять. Тогда вы с ним договариваетесь, что смотри, у нас есть с тобой договоренность. Ты же уже считаешь себя взрослым человеком, правда? Тебе нравится, когда я или папа там, или кто-то выполняют обещания, правда? Да. Так вот, что будет, если ты не будешь выполнять эти обещания? Давай мы договоримся, какие последствия этого будут. И обсуждайте с ним. И когда вы договариваетесь, что, значит, если такое происходит, то там 3 дня ты с друзьями не общаешься. Мы запрещаем тебе тогда выходить вообще на ту же улицу, на какие-то посещать мероприятия. И там хоть потоп, да, там хоть друзья, день рождения, какая-то вечеринка, долго готовились. Нет, это правило. Если надо, мы забираем ключи, если надо, мы устанавливаем дополнительно замок, но мы сохраняем этот, вот как бы реакцию, этот поступок свой, как реакцию на твое несознательное поведение. И мы договорились, каждый должен выполнить свое обещание. Вот тут родители важно не накосячить. Потому что очень часто люди, которые вот они обещают, а потом: ой, ну жалко, ой, ну так, ну то так просил, ну так обещал. Нет, будьте твердыми в своем обещании, в своей реакции. Вот. Борис пишет: читал, один психолог советовал поставить ребенка в такие условия. Например, не прийти вовремя домой. В какие условия? Немножечко непонятно. Если можно, то конкретизируйте. То есть в такие условия, то есть это вот в такие условия, то есть договориться, да? Вот. Смотрите, и у вас должны вот быть, я советую вообще завести такой как бы дневник правил или блокнот, или возьмите просто несколько листов бумаги и пропишите, в каких ситуациях у вас конфликт. Во-вторых, нам иногда кажется, что разговаривать с ребенком долго бесполезно. Это неправда. Нам кажется, что он нас не слышит, нам кажется, что мы говорим в пустоту. Это тоже неправда. Ребенок должен, знаете, неосознанно он может быть, но он будет чувствовать ваше уважение и отношение к нему. Он будет видеть вашу ценность, вернее, свою ценность для вас. То есть и он будет понимать, что вы и он — это личности, у каждой из которых есть своя роль. И вот сегодня у него роль подростка, а у вас роль родителя. И вы находитесь в разных ролях с разной степенью ответственности. Что еще? Что еще вот в этом эфире хочу рассказать? Расскажу после опять небольшой музыкальной паузы. Давайте немножечко прервемся, просто переосмыслим все то, о чем говорили, и потом я дальше расскажу, как найти баланс, и еще дам некоторые рекомендации по тому, как воспитывать подростка. Угу.
Схожа на усіх, вірвалася ти відверто в серце, і перші кроки я пам'ятаю їх, змінилися годинами в люстерці. Згадай, в дитинстві малювала ти, а я дивився на схожі руки. Загадав, щасливою була, щоб ти. Загадав у тиші скутій. Загадав у тиші скутій. Доню, доню моя, обійму я тебе, поцілую долоні, знову маленькою станеш зі мною, доню, доню, тебе відпускаю в життя, і нехай в твоїм домі любов назавжди моя буде з тобою. Пробач, іноді не розумів, не помічав, як очі ці сумують, і деколи вистачало слів. Тобі сказати, як люблю я. Згадай, в дитинстві засинала ти. У посмішці, сховавши сонце. А я молив, щоб Бог оберігав завжди. І в дорозі, доню, доню моя, обійму я тебе, поцілую долоні, і ти знову маленькою станеш зі мною, доню, доню тебе, відпускаю в життя, і нехай.
Продолжаем, и у нас еще сыпятся вопросы. Тема очень такая будоражащая. И вот, смотрите, продолжает Борис делиться с нами тем, что вот происходило в его жизни. И вот он уточнил, помните, мы читали, один психолог советовал поставить ребенка такие условия, то есть не прийти домой, имеется в виду, что если ребенок вовремя не приходит домой, то и родители не пришли домой вовремя, ребенок переживает, то есть что... где его родитель, он будет ждать и так далее. И вот знаете, я, например, с этим методом не согласна была бы. Почему? Потому что, во-первых, родители более осознанные взрослые люди, которые в случае, если с ребенком что-то случилось, могут понимать и осознавать свои действия. То есть тот алгоритм, который есть, куда звонить, кому звонить, что делать, по крайней мере, набор этих действий взрослому намного более понятен. А ребенок же, который попадает в такую ситуацию, вот у него очень сильный стресс происходит и страх потери, страх быть брошенным, страх, что с родителями что-то случится, он останется один. И это абсолютно никак не показывает уважение и почтение к ребенку, а лишь, знаете, вот этот око за око. То есть ты так поступил, ну вот теперь и я так буду поступать. Где же тогда та модель поведения, которую мы хотели бы продемонстрировать и показать ребенку, что вот смотри, лучше поступать вот так, нежели так, как ты поступил. Иначе получается, что начинается вот это вот состояние тягалок, да? Ты так поступил, я так поступил, ты поступил, я поступил. И поэтому я так не рекомендую сделать. У ребенка может такой страх быть очень сильный внутри потери, что он будет бояться и волноваться вообще оставаться потом один. И вот смотрите, они думали, что я уснула, пошли в ресторан. Вот я никогда не рекомендую оставлять ребенка в любом возрасте, вот пока он еще ребенок. Например, если мне надо уйти куда-то, мой ребенок спит, я обязательно ее разбужу. Пусть лучше она не доспит 5 минут, нежели она проснется и рядом нету взрослого. Что делать? Начинается у ребенка паника. Поэтому ребенку оставляются записки, надиктовываются голосовые сообщения, пишутся во все мессенджеры, звонится ему и так далее, что мы есть, с нами все нормально. У ребенка уровень безопасности жизни очень сильно связан с тем, кто кто его родители и есть какие вот защитники рядом, потому что он от них очень сильно зависит, и это не выход. Вот дальше Наталья пишет на вопрос, как решаются конфликты. «Больше милостью покрываю, но понимаю, что дисциплина тоже нужна, какие-то правила». Да, да, Наташа, обязательно. Без этих правил вы, ну, не сможете вот установить правильные взаимоотношения, быть авторитетом, но не авторитарным вот таким вот, да, стилем, когда мы просто добиваемся, я сказал просто потому, что я взрослый, а когда мы становимся для них авторитетом, на который они хотят быть похожи. Вот мне еще очень понравился комментарий Оксаны. Она пишет: «Моей Донте скоро 14. Я надеюсь, те, кто нас смотрит сейчас с России, вот я смотрю, нас просто смотрят с Белоруссии, с России, вот присоединяются люди с других стран, поэтому буду сразу транслировать перевод. А моей дочке скоро 14. Не понимала, что с ней происходит, но вижу результат, когда мы вместе садимся, общаемся на тему Библии. Знаю, что должна контролировать свои эмоции, потому что ребенок будет отображать то, что, то, кем я являюсь». Вот очень мудрый совет. Спасибо, Оксана. Что поможет? Когда вы с ребенком, например, начинаете выяснять, кто прав, кто виноват, должен быть какой-то высший авторитет, на который вы ссылаетесь. Потому что если вот две мамы, да, они встречаются в песочнице, и ребенок говорит: «Моя мама права», а другой говорит: «Нет, моя мама права». Как понять, чья мама права? Мама права та, которая опирается на правильные ценности, которая следует тем принципам, которые вечны, которые, на которых построены определенные вообще принципы существования нашего мира, которые транслируют нам в нашу жизнь. Я в это верю, сам Творец неба и земли, Господь Бог, потому что мы им созданы, и мы созданы по его образу, подобию. И поэтому, когда ломается стиральная машинка, или для того, чтобы научиться пользоваться швейной машинкой, или любым другим прибором, мы должны обратиться к инструкции, которую написал производитель, и функционировать так, как задумал производитель. Тогда все будет хорошо. И вот я верю, что Бог тоже дает нам определенные принципы, правила поведения, взаимодействия с нашими детьми, и они описаны в книге книг. Читайте притчи царя Соломона, там очень много он тоже рекомендует и дает советов о воспитании детей. В Библии очень много написано ситуации, прописано на примере разных героев, как были, выстраивались отношения с детьми, к чему они привели, какие были последствия неправильного поведения, той же жалости родителей на, или наоборот сильного авторитетного влияния, и какие были последствия на уровне целых стран неправильного воспитания детей и их отношений. Но также есть примеры правильных отношений, где были эти принципы заложены и какие были последствия. Поэтому это как один из основных источников, опять-таки, который я рекомендовала бы вам брать за основу при воспитании детей. И, кстати, Бог тоже нам установил определенные правила. Смотрите, солнце и луна в свое время заходят и всходят, и никто не говорит: «Я не хочу» или «Я хочу». Вот есть правила, и они действуют по этим правилам. Есть границы, за которые море не выходит, потому что эти границы установил Господь. А если выходит, вы сами знаете, какие могут быть последствия. Поэтому берем тоже вот эти принципы, применяем в свою жизнь для того, чтобы вот та гармония, тот баланс, он в жизни помогал нам выстраивать правила, ой, выстраивать отношения с детьми. Друзья мои, супер! Тема зашла. В следующую среду в 11:00 я вас жду в этом же прямом эфире, в таком же прямом эфире. Пишите свои вопросы, делитесь, делайте репост, ставьте лайки, комментарии. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мои каналы в соцсетях, в Ютубе, в Инстаграме, в Фейсбуке. Друзья, я даже в ТикТоке есть, вот. Можете можете меня найти. Там, кстати, наибольшее количество просмотров и лайков. Вот. Так что давайте, давайте подтянемся. И мы будем говорить дальше о том, как выстраивать отношения с подростками и что делать ежедневно для того, чтобы всё-таки сохранять этот баланс, мудрость и радость в нашей жизни вместе с этими уникальными личностями, называемыми подростками. Спасибо вам большое. На этом наш эфир заканчивается. Всем пока-пока. Хороших вам дней, вечеров. А завтра в 11:00 и в 13:00 мы встретимся с вами в программе «Исцеление любовью. Я счастливая женщина». И поговорим с женщинами на тему, как быть женщиной, кому за 35. Ну, в общем, секреты молодости, красоты, здоровья и тому подобное. Все, пока-пока.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.